Приветствуем вас, дорогая церковь. На самом деле приятно посетить то собрание, ту церковь, которая мне почему-то очень всегда тесно ассоциируется с лагерем. И сколько себя помню, вот ваша церковь, конечно же, больше, наверное, других церквей Союза, наших церквей, участвовала, наверное, при начале этих детских, молодежных, христианских лагерей. Сегодня у нас такая возможность была посетить вас, мы очень рады в этом собрании быть. Особо приятно, когда в 38, наверное, да, лет тебя называют группой молодежи. Да, но время бежит быстро, на самом деле, и вспоминая то, что Господь нам дал, хочется сегодня также порадоваться вместе в этом общении. И я думаю, что если мы открываем свое сердце, то всякое время Господь говорит нам. И здесь уже моя ответственность, слышу ли я этот Божий голос, тем более, когда я бываю в церкви, в собрании. Я верю, что Господь каждому имеет что сказать сейчас. Будем внимательны, пусть Господь нас всех благословит. Я передаю слово, брат Аркадий поделится, пожалуйста.
Слава Господу! Я также рад присутствовать на этом месте, за эту возможность вместе с вами не просто говорить о Божьей любви, но вместе с вами молиться живому Богу, который слышит наши молитвы. И когда я собирался ехать сюда, такое было побуждение говорить о любви, говорить о Божьей любви, о любви друг к другу, о том, какая она должна быть. И мне звонит сестра Алена и говорит, надо будет что-то сказать, свидетельство о любви друг к другу. Сможешь? Я говорю, слава Богу. И место первое, которое хотелось бы зачитать, буду предельно краток, это Евангелие от Иоанна. В свое время, когда Иисус уже видел, что приближаются последние дни Его жизни на этой земле, Он своим ученикам неоднократно говорил о своей смерти, о тех мучениях, которые Его ожидают. И вот в одном месте, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в конце этой главы Он говорит следующее, 34 и 35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Слава Господу! Вот Иисус Христос собирает своих учеников, и Он говорит, любите друг друга, любите той любовью, какую я возлюбил вас. Очень непонятно это звучит тем, которые не познали любовь Бога. Казалось бы, насколько велика должна быть моя любовь к ближнему? Насколько много я должен ему прощать? Насколько сострадателен я должен быть к ближнему своему? Но очень понятно тем, которые знают, насколько Бог возлюбил меня. Сегодня мы слышали неоднократно в прославлении, что велика любовь Божья. Дети пели, что Он очистил нас от всех наших грехов. И Он не просто умер на кресте, но написано в послании Римлянам, я прочитаю это место, 5 глава, 6 стиха и ниже, послание Римлянам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Велика любовь Божья. Он возлюбил меня тогда, когда я даже не знал о Нем. Он пошел на крест тогда, когда я был противником Богу. Более того, апостол Павел, говоря, вот послание Римлянам, он пишет, насколько велика любовь Божья, а в послании Тимофею, в письме молодому служителю, он пишет, что вся благодать, вся милость, все долготерпение Божье явлено велико и очень явно в моей жизни. Он говорит, он презрел на меня, и он спас меня, он вытащил из этого рва, в котором я был. Мы знаем, кто был Савл. Мы знаем, как он яро гнал церкви, как не один год шел против рожна, но явилась благодать Божья и в его жизнь. И сегодня, когда мы пережили любовь Божью, Иисус призывает нас вот такой же любовью возлюбить того, кто рядом со мною, того, кто сегодня, может быть, в этой любви нуждается. Меня, когда я размышляю вот на эту тему, на том, как нужно любить ближнего, как это отображать, мне всегда вспоминается история из Евангелия от Марка. Помните, когда Иисус при жизни своей, он проходил одну местность, и в одной местности он помог буквально только одному человеку. Это земля Гадаринская, когда он переправился на лодке с учениками своими. Помните, вот этот одержимый человек, который приходит к Иисусу Христу, и Иисус взирает на него. Там в Евангелии от Марка очень подробно в 5 главе написано, что люди неоднократно пытались ему помочь. Были те люди, которые не один раз его сковывали цепями. Они хотели обуздать его, они хотели ему показать, что есть другая жизнь. Ты можешь жить совсем по-другому. И в определенный момент они даже бросили его. Оставили, потому что он не раз рвал эти цепи. Он не раз выходил из домов, и он бежал в эти гробницы, потому что думал, что там жизнь. Но однажды пришел в его жизнь Иисус Христос. И жизнь его, как мы слышали, абсолютно поменял, абсолютно перевернул. Сегодня да поможет нам Господь любить ближнего вот такой любовью. Даже когда все отворачиваются, не отворачиваться до конца от этого человека. До конца искать то, как бы можно было бы помочь ему. Меня глубоко сразила любовь Божия, которая отображается в лагерной команде. Я помню момент, когда в первый год я туда поехал, по милости Божьей, я до сих пор удивляюсь этому. У меня не было ни опыта, у меня не было ни способностей, у меня ничего не было. Я тогда только уверовал и буквально несколько, не знаю, может, год ходил только в церковь, но меня призывают на это служение, и чуден Господь, который вложил вот эту любовь в сердца вот этих служителей Божьих. Слава Господу! Меня глубоко сражает любовь Божья, которая проявляется в нашей церковной молодежи. Я уверен, что у вас она также проявляется. Этот момент, когда 18 лет, мне было 18, уже ближе к 19 годам было, я пришел из мира, неотесанный, колючий. И они меня не только приняли, но они любовью так много покрывали. Я думаю, что многим из вас знакомо это чувство, когда любовью покрывают твои грехи. Когда ты колешься, когда ты делаешь что-то непонятное, а они к тебе сострадание проявляют. Вот это любовь Божья. И Иисус говорит: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. И по-другому никак не узнают. Иисус говорит, вот именно по этому качеству, вот именно поэтому узнают, что вы ученики мои. И с чего бы можно было бы начать, казалось бы. Я хочу проявлять. Если это признак ученичества, быть учеником Иисуса Христа, я хочу это иметь. С чего мне начать? В послании Коринфянам, в 13 главе, в первом послании написано, что любовь, она не ищет своего. И там много написано о том, какая должна быть любовь. Но то, что хотелось бы сегодня отметить, это, наверное, любовь не ищет своего. Да поможет нам Господь сегодня оглянуться и посмотреть и заметить человека, который сегодня нуждается в этой любви. Пускай у него нет сегодня каких-то хороших качеств, пускай у него нет сегодня каких-то хороших возможностей или способностей, но чуден наш Господь. Аминь. Счастье, но в одном знаю я покой.
Слава Богу. Я хотела рассказать такое короткое свидетельство о том, что Господь нас очень сильно любит, и Он видит все в нашей жизни, даже самые такие, кажется, мелочи. Вот, ну, как бы не мелочи, но вот учебу. Я буду говорить про учебу. И еще о том, что вот если мы отдаем свое время на служение Господу, то Бог устрояет все наши дела. Это было этой зимой, мы поехали в зимний христианский лагерь. Но еще вот меня попросили, ну вот предложили ехать. Я думаю, я знаю даты экзаменов, что у меня первый экзамен в тот день, когда надо выезжать в лагерь вечером, а следующий сразу после лагеря. То есть к нему подготовиться как бы нету времени. Но я думаю, Господи, я всегда очень хотела, ну, было всегда очень такое большое желание ездить в детский лагерь, трудиться, что-то делать во славу Твою. И вот как бы я, что ли, отвергну это предложение, как бы не поеду в лагерь. Думаю, нет, я все-таки хочу поехать потрудиться во славу Господа. И вот вечером, в воскресенье, мы с девочками собрались, я говорю, может, какие-то у вас нужды есть, давайте будем молиться. И мы поделились, и вот говорю, помолитесь, пожалуйста, за меня, у меня завтра экзамен. И я, ну, немного переживаю, потому что это очень сложный предмет, и как бы так повторять к нему, учиться не было времени. Ну, и боюсь не сдать. И в понедельник уже еду на экзамен с утра, и так словила себя на мысли, что я даже не думаю про экзамен, как-то так спокойно, как будто бы я еду на какой-то праздник. Хотя я почти не готова к нему. Но приехала, вот сдала, слава Богу, сдала, даже хорошо написала. И вот я в этом вижу очень, ну как бы, очень вижу руку Божию, потому что когда мы свое время отдаем Господу, чтобы Ему послужить, то тогда Господь все устрояет. Слава Богу.
Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон. А ею Божьи писаны законы, и ею мир прекрасно сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на перах. Любовь всегда останется любовью, возвысь до звезд, втопчили ее во прах. Она в труде, она в постах и бдениях, она страдальца мимо не пройдет. Она стоит ночами на коленях, Господню милость грешникам зовет. Ее вражды не пробирает холод, она мирна, послушна и проста. Кто любит, тот душою вечно молод, обогащен наследием Христа. Любовь на злато мир не променяет, не повлечет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по капле в свой серебряный сосуд. Любовь, любовь, о сколько исцелилась погибших душ теплом твоих лучей! И в муках крестных пламенно молилась ты за своих суровых палачей. И я твоей увенчан красотою, и я живой, коль ты живешь во мне. А без тебя я ничего не стою, и жизнь моя, что пена на волне. Слава Богу.
Христианская жизнь — это тяжкий бой, христианская жизнь — это труд. Мне ничто не дается само собой, за победы мне платят ценой. И если случится в сражении пасть, одно очень важно знать, что самое страшное — не упасть, страшнее упасть и не встать. И если случится в сражении пасть, одно очень важно знать, что самое страшное — не упасть, страшнее упасть и не встать. Остановок не терпит духовный рост, просто течет так его расклад. В нем отсутствие движения вперед означает движение назад. И если в сражении ты упал, одно очень важно знать, не тот побежден, кто бой проиграл, а кто кто перестал воевать. Если в сражении ты упал, одно очень важно знать: не тот побежден, кто бой проиграл, а кто перестал воевать. Христианская жизнь — это долгий путь, христианская жизнь — это крест. Христианская жизнь никогда не будь, это здесь, это то, что есть. Если накатит вдруг боль опять, одно очень важно знать: что можно поплакать и даже рыдать, но только не смей роптать. Если накатит вдруг боль опять, одно очень важно знать: что можно поплакать и даже рыдать, но только не смей роптать. В христианской жизни Христос один занимать может сердце трон. И если Господь в ней не Господин, значит, вряд ли не будет Он. И если от Господа ты отошел и света попал во тьму, то как далеко от Него не ушел, всегда возвращайся к Нему. И если от Господа ты отошел и света попал во тьму, как далеко от Него не ушел, всегда возвращайся к Нему. Слава Богу.
Слава Богу, Церковь.
Я очень рада находиться вместе с вами в это воскресное утро. Когда-то я была здесь, и мне очень приятно вновь вернуться, видеть кого-то новые лица, кого-то я уже знаю, и слава Богу за то, что когда я первая мысль была, что мы приедем сюда, возрадовалось сердце мое. И я на самом деле ждала, когда мы приедем, и думала, может быть, я чем-то могу послужить. И немножко расскажу, почему я выбрала это стихотворение. Оно мне напомнило меня. В лет 15-17 Бог очень сильно начал делать свою работу в моем сердце. И Он мне помог увидеть Его другими глазами, увидеть Его как любящего Отца, который желает мне добра. И было такое время, когда мое сердце очень сильно горело и очень сильно прилепилось к Господу. И прошло уже больше, чем 10 лет с того дня, с тех прекрасных моментов. И я все стою на христианском пути, но я замечаю, что на этом пути не всегда ты ощущаешь какие-то чувства, какие-то эмоции. Порой бывает, что ничего не ощущаешь. Но это не значит, что Господь оставил. Он не оставил. Может быть, где-то я оступилась, может быть, где-то я охладела, может быть, я жду каких-то чувств. И мне Господь вот недавно как-то просто прослушивала стихотворение, и оно меня так коснулось, что я сегодня хочу поделиться с вами этим стихотворением. Почему прихожу, но тебя не найти? Почему я зову, а ответа все нет? Разве сила иссякла моя, чтоб спасти? Или рука коротка, чтоб избавить от бед? Я тебе с утра раннего все говорил, и к тебе посылал я пророков своих, только слушать меня ты совсем не спешил. В суете своих дней слов не слушал моих. Для чего мне то множество жертв, если грех в твоем сердце гнездится? Как хотел бы его я наполнить собой, как хотел бы я в нем поселиться? Как хочу, чтоб искал ты лишь только меня, от пустого, чтоб ты удалялся, сердце чистым хранил, время в жизни ценя. и всем сердцем ко мне приближался, чтоб оставил ты все то, где враг душ преуспел, что подкинул тебе незаметно. Обманул он тебя, ты урон потерпел. Он сказал, что искать Бога тщетно. Нет, не тщетно, ищи, я откроюсь тебе, оставляй то, к чему прилепился, на коленях в мольбе очищай сердце храм, благодати, чтоб ты не лишился. Помнишь дни, когда я постучался к тебе, как ты первой любовью горел, когда Духом Святым подкреплял я в борьбе, как с любовью обнять ты хотел, как стремился всегда в беде руку подать к сестрам, братьям, не был равнодушным, и последний кусок хлеба бедным отдать. Для труда, друг мой, ты таким нужен. Я хотел тебя дальше тогда повести, удалить все хромое, пустое, на высоты мои шаг за шагом идти. К сожалению, ты выбрал земное. Почему? Променял ты, что я предлагал. В суету быстро так погрузился, все устроить хотел на земле поскорее, перед миром греховным склонился. А сегодня я вновь все стучусь к тебе, друг. Вспомни время, любовь где оставил. Посмотри на обыденной жизни ты круг, где холодной воды ты горячей добавил. Я тебя не забыл, вновь и вновь я зову через скорби, болезни, утраты. Это милость моя в том, что я тебя жду. Я хочу, чтоб встречал ты со мною восходы, закаты. Я так много хочу в жизни сделать твоей, и так много хочу изменить, чтобы шел по нелегкой дороге бодрей, научить, как врага полюбить, научить, как прощать, в сердце гнев не таить, как поддержкой друг другу быть, предо мною в смирении и страхе ходить. Будешь знать, где и как поступить. Я откроюсь тебе, только ты, друг, ищи. Хочу видеть твою я прилежность, рук в борьбе ты не смей опустить, сохрани даже в малом мне верность. Радость в сердце тебе я пошлю, миром внутренность всю наполню, я дам больше, чем в мире ты этом найдешь, пустоту всю собою заполню. Да, нелегкий мой путь, только стоит идти. Стоит плакать, страдать и смиряться, чтобы вечно на небе со мною прибыть, стоит свято ходить и лишь мне поклоняться. Ты поверь, это стоит, чтобы вечность со мной провести. Там, на небе, уже все готово, но прийти, чтоб туда и со мною прибыть, не отвергни ты Божьего зова. Ведь большую цену уплатил я, любя, сына отдал на смерть, чтобы вечно ты жил, ведь люблю. Слышишь, друг, ведь люблю я тебя, всем потребным тебя наделил, мое бремя не тяжко, мое и иго легко. Если свято в смирении ходить, коль ответишь на зов и ко мне поспешишь, будешь вечно со мною ты жить. С хором ангельским вместе сольешься в хвале и забудешь про слезы, печали. Стоит мне покориться, живя на земле, чтобы достичь те небесные дали. Аминь.
Приветствую вас, церковь. Какой-то особенный момент. Я впервые стою за кафедрой. Но я не буду, конечно, проповедовать, я хочу поделиться с вами своим свидетельством или тем, как нам надо быть особо внимательными к тому, что Бог говорит в наши сердца или к чему Он нас побуждает. И у меня на работе работает одна моя коллега, и она намного старше меня. Это достаточно, ну, хороший, добрый человек. Но именно когда в работе, в организации работы, технологический процесс работы, с ней сложно. Мне лично очень сложно. И а мы с ней только вдвоем, наш коллектив такой маленький, и, как говорится, нигде не спрячешься. И я много как бы и молилась за нее, и мы разговаривали с ней, выясняли там какие-то моменты. Но как бы ситуация особо не менялась, и я понимала, что, ну, мне достаточно трудно с ней работать. И пришел такой один момент, когда я поняла, что я уже просто не могу быть в общении с этим человеком. Не потому, что я ее плохо к ней отношусь, я очень старалась без конфликтов где-то уступить, где-то промолчать, я не люблю конфликтных ситуаций, но они вот все равно происходили. Я хотела так, чтобы это в мире все было, чтобы я просто уйду и буду что-то искать. Ну, дошло до такого момента, что я решила, что я буду искать другую работу. Но чуть-чуть вот буквально вот в этот период, когда мои такие размышления были, просто сидя на работе, я услышала такой ясный внутри себя голос, и я его не могла ни с каким голосом спутать. Всего два слова. «Просто люби». Я понимала, что Господь это говорит ко мне, и я понимала, по отношению к кому это слово, что я вот эту свою коллегу, ну, как бы должна любить, как бы Господь мне говорит, но я не могу сказать, что я ее и ненавижу, я нормально с ней отношусь. Когда разговоры касаются личной жизни, достаточно она открытая, и мы разговариваем, но как только касается вопрос работы, как мы ее должны организовать, у нас тяжело. Ну, я так поняла, что раз мне Господь это говорит, надо делать, пытаться. Я начала пытаться. Я начала всю свою любовь, какую я имела, понимала, что это именно правильно я делаю, и я начала проявлять к ней. Хотя и до этого я хорошо к ней относилась. Но по-доброму к ней старалась. Но все равно, знаете, когда все хорошо, тогда все хорошо. Но когда что-то, опять вопрос касается каких-то других моментов, и опять я понимала, что во мне поднимается негодование, недовольство, и я очень расстраиваюсь. Я приходила домой, я просто не могла без слез вспоминать эту ситуацию. А мне завтра опять на работу идти, мне работа моя очень нравится, но идти туда я уже не хотела. И я уже точно сказала: все, Господи, я понимаю, что я, может, не исполню твое слово, которое ты сказал, просто люби, но я буду ее любить на расстоянии, вообще без проблем любить человека. И я уже решила, что я уже должна что-то кардинально поменять. Но в этот момент Господь так мешался, и в наш коллектив еще два человека пришло, и как бы вот эта ситуация на нас троих уже распространилась, не я одна была, все-таки было легче мне. И прошел год после вот этого вот такого слова, я все свои попытки уже исчерпала, и я просто сказала: Господь, я не умею любить этого человека. Я могу стараться к ней хорошо относиться, но я вот то, что ты хочешь, я понимаю, что здесь я проиграла. И моих сил не хватает, просто помоги мне, дай мне к этому человеку хорошее отношение, любовь. И был один момент какой-то, мы просто разговаривали, и я пошутила, сказала какую-то шутку, мы все посмеялись, было достаточно, ну, нам весело, но ее реакция была противоположная. Она просто очень зло на меня посмотрела, и она высказала, и я поняла, что ее это очень сильно, ну, вот, знаете, как по-живому резануло. Ну, знаете, когда такая ситуация, реакция такая, мы все разошлись по своим местам, все сели тихо уже никто не смеется. И я сижу и внутри слышу: ты должна извиниться. Я извиниться? Ну, я же ей не сказала ничего обидного. Я не сказала ей оскорбительного, ничего этого не было. Если это ее такая реакция, ну, это ее проблема. И она должна как-то ее решать. Но ты должна извиниться. Мне сразу вспомнилось все, почему-то в такие моменты негативное вспоминается. Как я приходила домой, я просто плакала. Господи, я не хочу идти на эту работу, мне трудно с этим человеком. Я говорила, что вот сколько было таких моментов, которых мне просто несправедливо по отношению ко мне и вообще в работе, ну, в отношениях с ее было стороны. И я говорила, почему я должна извиняться? Я не понимаю, почему мне нужно извиняться. Но этот голос как бы не переставал меня побуждать. И это где-то длилось в течение 3 часов моей борьбы такой. Я доказывала, что все-таки я достаточно права и неплохо себя вела. И потом, наверное, Господь просто последний, что имел, применил способ. Я внутри, я даже не могу вам это объяснить, но я внутри поняла, что я даже услышала, что если ты не извинишься, ты потеряешь мое присутствие. И это самое было, ну, самое, наверное, тяжелое, и я никогда бы не согласилась, тем более понимая, что Господь говорит, что ты потеряешь мое присутствие. Его вернуть очень трудно. Нужно много усилий и труда, прежде чем возвратить вот эти близкие отношения с Господом. Я сказала, хорошо, Господь. Хотя я понимала, и я так представляла, если я подойду к ней, я извинюсь, я... Возможно, услышу с ее стороны, и это будет, ну, достаточно громко, ее отношение или мнение по отношению ко мне, и как же я это смогу вынести. Но я все-таки сказала, хорошо, Господь, я сделаю, как ты хочешь, перешагну свою гордость или какое-то самолюбие, как тут правильно. И время уже кончается скоро, значит, нам уже расходиться. Я понимаю, что если я сейчас уйду, и я не налажу это с ней контакты, то я не знаю, как я переживу вообще ночь. Я подхожу к ней и говорю, что я вот хочу извиниться за те слова, которые я сказала. Я просто не думала, что они произведут такую реакцию в вашем сердце, и я не должна была это говорить. И здесь я просто была поражена той реакцией, которой, ну, я увидела ее реакцией, потому что я ее никак не ожидала. Она подняла на меня глаза и говорит, Алена, ты тоже меня прости. Я не должна была так реагировать на твою шутку, здесь не было ничего такого, чтобы была так моя реакция такая была. Я в тот момент хотела кричать, Господь, ты чудный. Потому что я понимала, что все эти 3 часа Господь работал со мной, но оказалось, что Господь и с ней работал. И я так потом поняла, что и Господу было тяжелее всего со мной в эти 3 часа. И я поняла, насколько Бог заботится не только обо мне, и Он любит не только меня, но Он любит и ее. И кажется, тот человек, который всегда... Но очень часто, если мы касались разговоры духовных каких-то моментов, то она старалась, ну, как-то подчеркнуть все, что-таки она больше права. И я потом уже просто переставала, потому что нету смысла спорить или как-то доказывать свою правоту. Хотя я понимала, что там в духовных, библейских каких-то вещах она, ну, не настолько сильна, если можно так сказать. И... Мне, знаете, еще один такой вот момент, что поразил именно в отношении с ней, она потом мне призналась, что, говорит, ты, Алена, не думай, что я не прислушаюсь к твоим словам, я о них думаю, то, что ты говоришь. И я говорю, Господи, какой ты чудный. Вот сказано, вот Иисус сказал, что вы соль земли. И... все-таки кажется, незаметно мне было, незаметно, но моя жизнь вот все-таки наблюдает за этой жизнью, что мы говорим, не всегда мы правы, не всегда мы поступаем, может быть, правильно, но вот это желание все-таки угодить Господу, Боже мой, используй меня там или там. И один такой вот момент вот с этой историей я просто хочу вам напомнить, может быть, это такая достаточно обыденная ситуация, я думаю, мы с ней, ну, встречаемся рано или поздно, но вот в сердце, чтобы мы услышали этот Божий голос, да, побуждение какое-то, и не проигнорировали его, не прошли мимо. Конечно, я могла сказать, что ничего здесь такого серьезного не случилось. Ну, обиделся человек. Ну, ничего, дальше будем работать, как-то это сгладится, пойти домой. Но я понимала, что Господь побуждает не пройти этого голоса, услышать его и поступить так, как Господь хочет. Потому что те благословения, которые после этого, кажется, трудный шаг надо было сделать, то после того, что Господь сделал его в ее сердце, хотя вот прошло уже где-то после этой ситуации, где-то чуть больше полгода, я вижу, что многие моменты, как бы они и остались вот в ее жизни, в ее отношении, хотя я понимаю, что Бог тоже меняет сердце человека, но мое сердце, мое отношение к ней, ну, поменялось, мне легко ее вмещать. Это, знаете, когда как будто бы вот этот замок песочный или стена какая-то, просто она разрушилась, рассыпалась, и ты способен принять человека, ты способен его любить. На какие-то моменты ты просто смотришь, я теперь смотрю, думаю, ну почему раньше было мне так тяжело вот отреагировать по-другому, не так болезненно, и я понимаю, что это не мои усилия, моих усилий здесь не было, они даже наоборот. Господь делает то, что чудеса делает Господь. Будьте благословены.
Слава Богу, братья и сестры, на самом деле, Господь работает с каждым сердцем, и вот эта внимательность, о которой говорила Алена, о голосе Духа Святого в сердце человека, я думаю, каждый из нас в это время задумался. Я хочу, чтобы мы открыли Писание, и я хочу поделиться Божьим Словом, которое записано в первом послании Петра, 4 глава. Мы прочитаем с 7 стиха. Первое послание Петра, 4 глава, 7 стиха. Божье Слово здесь так говорит. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Братья и сестры, нас сегодня разделяет вот с этим записанным Божьим Словом большое расстояние, по времени, если так глядя, правда? Прошло, не, наверное, уже не одно тысячелетие. Кто тут в математике силен, исторический контекст можно поднять, и понять, ну, где-то 2000 лет плюс-минус, может, чуть меньше. Но когда мы читаем это местописание, оно мне говорит, как будто апостол Петр писал это для меня, для моих обстоятельств, для моего духовного человека. И я думаю, что каждый из вас, когда мы сейчас будем смотреть, вот просто идти по этим стихам, также для себя может взять. Может взять для того, чтобы стать более духовно зрелым человеком. Я вам уже признался, сколько мне лет. Трудно бывает иногда тоже вспомнить, но знаете, о чем я думаю вот в этом году, как-то Новый год встречая? Я к такой мысли прихожу, как хорошо, когда духовный твой возраст, он не отстает от вот этого вот плотского. Когда твои морщины, может быть, около глаз глубже становятся, но когда и сердце твое, душа твоя, дух твой, он как-то взрослее, когда ты уже не мальчишка внутри какой-то, да, который в футбол играет, и все хорошо, солнце светит, радуется, дождь идет, грустно. Когда уже чуть-чуть выше ты становишься, я это так вот аллегорично говорю, братья и сестры, так оно есть. И как мы к этому приходим? Я думаю, об этом Божье Слово здесь нам и говорит. Апостол Петр, обращая свое послание к церкви, к верующим людям, подводя некий итог, он говорит, впрочем, близок всему конец. Всему конец, братья и сестры. радостям житейским каким-то, победам, целям, которые люди себе ставят, рано или поздно приходит конец. Да, молодой человек, может быть, мечтает создать семью. И вспомните каждый из себя, братья и сестры, кто к этому шел, сколько время уже прошло, воды утекло, да. И мы понимаем, что всему приходит рано или поздно конец. Первоклассник идет в школу, в третьем классе начинает мечтать, когда же я освобожусь от этого ига, который на меня возложили, это учеба и так дальше. И это быстро время проходит, да. Двенадцатиклассник хочет, может быть, отодвинуть эти экзамены, но неумолимо шествует к нам этот июнь месяц или май, когда эти экзамены бывают. И мы понимаем, что и в духовном нашем существовании в жизни также приходит момент, когда вот это вот земное, эту жизнь придется как-то ее так вот сложить, и уже у тебя не будет времени что-то поправлять, что-то спешить делать, потому что времени уже не осталось. Поэтому вот Петр с такими мыслями говорит, впрочем, близок всему конец. И говорит самое такое вот главное, самую суть. Итак, будьте благоразумны. Вот этот первый совет апостола Петра в этом месте Писания говорит нам о благоразумии, о том, чтобы мы к жизни своей относились с разумом и с таким добрым разумом. Если мы что-то делаем, конечно же, Господь не против, чтобы мы строили планы, чтобы мы рассуждали о жизни своей, рассуждали, как я ее буду проводить, где я буду жить, чем я буду заниматься. Все это нормально, но во всем этом должно быть такое благоразумие, и оно должно быть христианское благоразумие, не мирское. Не с каким-то мирским, таким плотским расчетом, который говорит, да, я поеду туда, буду заторговать, как вот Писание нам говорит, апостол Иаков, и потом вот что-то я буду делать, а Бога в этих планах совершенно нет. Благоразумие вот этой твоей жизни даже, земной, оно в том, чтобы ты и я, мы советовались с Богом, и в своих планах мы сверяли, Господи, а вот мне кажется это логично, это правильно. Господи, а как тебе кажется? Как тебе кажется? Все ли нормально с моей логикой? Все ли нормально с моими планами? Может быть, даже самый близкий человек тебе сказал, да брось ты думать, все тут хорошо. Посоветуйся с Богом. Поищи вот этого вот благоразумия от Бога. Я думаю, что в ключевых моментах нашей жизни это очень и очень нужно. И в этом помогает молитва. Бодрствуйте в молитвах. Вот это вот не по привычке, не по такому, что ну я всегда молюсь, да, утром молюсь, вечером молюсь, за обеденный стол сажусь, молюсь. Хорошо это, но здесь вот это вот слово употреблено бодрствуя. Это значит, что я даю себе отчет, что я сейчас не сплю, да. Говорят люди, что когда что-то во сне видят, как бы хочется себя ущипнуть, или наоборот, когда видят что-то невероятное, хочется себя, как говорят, ущипнуть, что я вижу это наяву. Братья и сестры, вот иногда, вспомните, может, этот мой такой детский пример, в молитве себя ущипните, сплю я сейчас или нет, молюсь ли я теми же самыми словами, как и вчера. Не проблема в тех же самых слов, да, проблема в том, что мое сердце, оно такое же, как и вчера, по привычке. Знаете, я когда-то делился это с молодежью у нас в церкви, когда-то так, Господь ведь все языки понимает, правда, и литовский, и русский, и английский, попробуйте помолиться на том языке, который вы умеете, но это не родной ваш язык, помолитесь сознательно, вот на литовском языке. Кто это умеет? Не знаю. Польский, может, кто-то понимает, знает. Просто склонитесь это сознательно. Господи, я вот хочу, ты же понимаешь. Но я помолюсь так, чтобы я сам понял, о чем я говорю. Сейчас, сознательно, не по привычке. Не так, что Господи, благослови эту пищу, аминь. Господи, благослови вот этот день, и я бегу на работу, аминь. А вот ущипните себя вот так вот. Знаете, помогает. Я пробовал. И попробуйте не шутя это сделать, ни в коем случае, друзья, просто другой, может быть, момент употребите, но будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Думай, о чем ты молишься. Да, о чем ты молишься, молодые люди, о чем ты молишься сейчас? Господи, помоги поступить, помоги сдать экзамен. Господи, благослови жену хорошую, Господи, муж бы, где бы он появился. Господи, работу дай, или так дальше. Хорошо, всякие молитвы Господу угодны. Они, написано нам в Писании, открывайте свои желания перед Богом. Это тоже правильный путь. Но с другой стороны, а вот так вот стратегически подумай. Вот пройдет 20 лет о том, о чем ты сегодня молишься. Стоит молиться столько, сколько ты молишься? Может быть, темы нужно другие чуть-чуть ставить? Может быть, нужно список свой молитвенный подкорректировать? Если Господь даст тебе еще 20 лет, то, о чем ты молишься сейчас, это окей, так сказать? Или это такое вот суетное, маленькое? Не знаю. Подумай, только ты знаешь это, и с Богом ты можешь осудить. Будьте благоразумны, бодрствуйте в молитве. Очень важный момент, который также здесь Писание говорит нам, апостол Петр. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Братья и сестры, вот эта вот часть благоразумия – это усердная любовь. Не потому что мы все идеальные и хорошие в церкви, а потому что как раз потому, что только эта любовь, она покрывает не только недостатки, не только наши вот эти вот колючки, шероховатости, она грехи покрывает. Братья и сестры, и как я в этом нуждаюсь, как в этом нуждаешься ты, брат, сестра, только ты сам это знаешь. Чтобы к тебе относились люди не по справедливости, да, а по милости, по любви. Очень часто человеческое вот такое сердце к другим требует справедливости, правды, истины. А Господь, Он эту справедливость взял на себя и говорит перед Отцом: «Я ходатай за них, кровь моя, она за них проливалась». И поэтому вот эта вот любовь, она должна быть усердная. Почему? Потому что она покрывает множество грехов. Я очень благодарен тем, кто сегодня вот делился этими свидетельствами, этими мыслями о том, что Господь, Он работает с нашими сердцами. И вокруг люди несовершенны не для того, чтобы я видел их, может быть, какие-то пороки, несовершенства, а для того, чтобы я учился любить, чтобы моя любовь росла. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. К 10 стиху хочу обратиться. Апостол Петр пишет: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Вот это вот слово «служите». Вот служение – это, вы согласитесь, это не работа, правда? Есть люди, которые относятся к служению как к работе, но это не работа. Это не хобби, правда? Вот я люблю этим заниматься, я люблю играть на гитаре. Ну, люби, но не называй это тогда служением. Ну, служение тогда что? Да, игра на гитаре, музыканты, это может быть служением, но все-таки это не хобби, правда? Я люблю ездить в детские лагеря. Я тоже там был, вырос, и благодарен Богу за это место, за этих служителей, которые там служили. Сам я там тоже, сколько Бог давал силы, разума потрудился, тружусь. Но вот я пришел тоже к такому моменту, что просто ездить в лагерь – это может быть хобби, это может быть классно, это может быть хорошо, а это может быть и служением. Вот я вижу вот эту вот ниточку, этот водораздел, эту границу. И здесь Писание нам говорит: служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Твой дар – это может быть просто хобби. Ты его употребляешь, потому что мне это в этом интересно, я сам от этого что-то получаю, или это служение. И вот здесь вот, я думаю, нужно остановиться и подумать: Господи, а что такое служение? Служение – это когда я делаю во славу Бога, но делаю это из любви для других людей. Я ставлю целью не свое удовольствие, не свою какую-то радость. Вот мне нравится эта музыка, я буду ее петь. Вам нравится, не нравится, слушайте, потому что мне нравится. Это не служение. Это не служение, это просто мое музицирование, которое мне нравится. Это мое хобби. Но служение церкви, это когда я думаю, Господи, чем я могу послужить церкви? Принесет это благословение? Будет ли это назидать? Советоваться нужно с Духом Святым, с Богом. И вот это уже служение. Потому что ты подотчетен уже не просто своему вкусу, своим понятиям, ты подотчетен Господу, который есть глава церкви. И вот здесь служение. И вот эти многие вещи мы можем загибать пальцы. Воскресная школа, работа с детьми, я тоже имел какую-то возможность там служить. Так много есть интересного, чем можно заниматься с детьми, правда? Ну, много. Ну, в игры играть, да, футбол гонять, Библию читать, песни петь, истории рассказывать, фильмы смотреть, мультфильмы. Что еще? Ну, что угодно. Много. Но вот во всем этом вопрос, Господи, а я сейчас свои интересы восполняю, или я сейчас служу этим детям? Служите друг другу. У тебя есть дары, служи этими дарами, такими, которыми ты получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. У Бога очень многоразличная благодать. В одном она действует вот, через музыку, другой имеет какой-то дар слова. Кто-то умеет говорить к молодежи так, чтобы его поняли. Да? Кто-то умеет старшему поколению так сказать, чтобы они тоже это приняли, может быть, от молодого человека. Не махнули рукой, ай, ты еще под стол ходил, когда я в Бога верил, крещение принимал. Да? Но вот это вот принятие и понимание приходит, если мы служим друг другу. В 11 стихе апостол Петр говорит конкретные такие советы. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии». Я вспоминаю такую историю из Писания. Вы помните, когда Бог пожелал погубить вот эти города, Содомские, Гоморские, и пожелал вывести оттуда праведного Лота, который мучился в своей душе, живя среди этого развратного общества. Помните, в этой истории так есть, что Лот говорил своим зятьям, да, что беда, сейчас будет здесь это место, Господь поразит, нужно уходить. И написано так, что они не поверили ему, подумали, что он шутит. Я вот задумался, ну почему? Почему взрослый человек, да, взрослый человек, это же не мальчишка 15-летний, говорил, друзья, тут сейчас будет все, конец, надо убегать. Это взрослый человек, уважаемый, он там жил не один год. Он говорит близким людям, которые тоже с ним не вчера знакомы. А они думали, что он шутит. Вы знаете, это вот тем нам, наверное, которые принимают участие в служении, которые что-то говорят, да и всем нам, молодые люди, постарше, как мы общаемся, как мы говорим. Порой мы можем говорить серьезные вещи, а люди воспринимают это, да, говори, говори, мы тебя знаем, шутишь. Вот это вот уже проблема. Поэтому служите, да, и говори ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Иисус Христос. Молодежь, сегодня еще к вам коротких несколько вопросов. Вот говорилось здесь так, служите друг другу каждый тем даром, который получил. Какой твой дар? Какое твоя способность? Какое твое желание? Какой твой дар? Ты его знаешь, ты его понял. Вообще ты хочешь его понять. Я думаю, это одна из тем для молитвы, для такого рассуждения молитвенного. Господи, помоги мне понять, где ты видишь меня в церкви, чем я могу быть полезен. Для тех, кто уже служит, из этого местописания вопрос, а кому ты служишь? Себе ли, любимому, или ты церкви служишь? Какие интересы тобой двигают, мной двигают в служении? Кому ты служишь? Писание говорит, служите друг другу, друг другу. Служите, дабы во всем прославлялся
Бог.
Братья и сестры, вот это возможно тогда, когда у нас, когда мной, когда нами двигают любовь. Двигает любовь. Я на самом деле, хочу поблагодарить Господа за то, что Он меня тоже нашел, спас. Я вспоминаю свою юность. Я вообще родился в христианской семье, с детства себя помню в церкви, среди воскресной школы. Мои родители, они пели в хоре. И бывало так, что часто даже я сидел вот на возвышенности в хоре с папой рядом. Думал, вырасту, никогда не буду петь в хоре. Ты сидишь, тебя все видят, на тебя все смотрят. Невозможно не зевнуть, не чихнуть. Да. Но подрос какое-то время, потом все-таки и пел. Вы знаете, как это все происходит? Трудно, может, это в двух словах сказать, но очень тоже большую роль вот в моем таком христианском обращении к Богу в покаянии также сыграл и детский, это уже был даже молодежный лагерь. Вы знаете, кто-то мог бы сказать, разные там лагеря, разные там компании собираются. Я этим делился и со своей молодежью. Я помню очень ярко такой момент, когда приезжали братья, служители, проповедовали. Мы пели после проповеди. Был призыв такой к покаянию. Дух Святой нас касался. Я помню, я выходил, плакал, каялся. Сколько вот я видел свои какие-то грехи и говорил: «Господи, прости меня. Я просто поражен Твоей любовью. Она так велика». И я плакал, на самом деле, старался как-то прятать эти слезы, уходил из этой палатки, выходил, как-то якобы в туалет нужно выбежать. Как-то так это смущение какое-то было. Но знаете, удивлен я тем, что в то же самое время, когда Господь вот так вот действовал на мое сердце, я разделял палатку и был с одним парнем, мы ночевали прямо рядом, а он в том же самом лагере. Они умудрялись где-то откуда-то что-то там приволочь, повеселиться, выпить, и чуть-чуть, чтобы им там веселее было еще в этом лагере. И я, видя в этом вот свои... Вот он приходит спать, я вижу, что-то он какой-то странный сегодня. И вот я прихожу такой. Я думаю: «Господи, вот сейчас думаю, Господи, в том же самом месте». Вот один человек так, а другой так. Почему? Я не знаю. Братья и сестры, я вот хочу, чтобы вы все почувствовали о том, что в этом мире так все рядом. Так все рядом. Можно прожить эту жизнь просто легко. Вроде бы при церкви, молодежь. Вроде бы я и здесь, и какую-то кнопку умею нажать и отпустить. И мне хорошо. Но, друг, куда ты идешь? Куда твое сердце смотрит? О чем ты думаешь? Каким целям ты идешь? Я бы хотел просто сказать тебе, друг, будь серьезней в твоих 15 или в твоих 13, 20, сколько тебе есть. Не пожалеешь об этом. Пусть Господь тебя благословит. Спроси у Него, о чем ты сомневаешься. Спроси, Он ответит. Я спрашивал разные вопросы у Бога, такие детские и взрослые спрашивал, и на все Господь мне отвечал, через людей, конечно, чаще всего. Я голоса Господа не слышал, но получал ответы. Братья и сестры, кто постарше, молитесь о молодежи, я хочу попросить вас об этом лагерном служении, как мы называем, лагерном служении, где собираются не лагерные люди, да, но... Молитесь, чтобы Господь вот давал служителям, которые туда приезжают, братьям, сестрам, слова для этих ребят, сердце для этих ребят. Знаете, можно просто после отбоя выключить свет, сказать: «Все, ребята, спим, я устал». А можно еще 2-3 предложения, что-то с ними поговорить, помолиться, сказать. Это так запоминается, это так действует. Господь через это может так много сказать этому молодому человечку с большой судьбой. Я не помню, кто сказал, может быть, вы, кто-то более память имеет хорошую, начитан. Не знаю, кого это слова, но такая цитата есть. Вот о материнском сердце тоже, о маме. Говорит, что рука, которая сегодня качает колыбель, да, завтра может сколыхнуть весь мир. Вот за своих детей, за своих сыновей, братья и сестры, нам нужно молиться. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитве. Я хочу сказать аминь, хочу пригласить вас к молитве. Давайте мы коротко помолимся, попросим у Бога благословения. Отец Небесный, мы молимся Тебе сейчас. Господи, читая это Божье Слово, которое Ты оставил нам, Господи, я вижу эту мудрость, эту Твою любовь к нам, которую Ты оставил на страницах Писания. Господи, Ты говоришь ко моему сердцу, Ты говоришь ко всей церкви, чтобы мы были благоразумны, чтобы наш разум, он был, Господи, в совете с Тобой, чтобы наши планы, мои планы, они строились, Господи, согласно с Тобой, с Твоей волей, Христос, Иисус, Спаситель мой. Благослови нас, Господь дорогой, как каждого, как часть церкви, чтобы я, чтобы мы каждый служили друг другу, Господи, чтобы мы любили друг друга, Господи, чтобы моим служением, двигателем была любовь и назидание церкви. Господи, чтобы я мог и был способен покрывать грехи даже, несовершенства, изъяны какие-то других людей любовью. Господи, дай Духом Святым, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, эту небесную, святую Божию любовь в мое сердце, в сердце моих братьев, сестер, потому что все мы много согрешаем. Господи, кто перед Тобой совершенный? Господи, и устами своими, языком своим порой мы можем что-то не так сказать. Господи, помоги мне, нам вмещать друг друга. Христос, благослови нас, Господь. Помоги, чтобы те слова, которые я говорю, мы говорим. Господи, мы говорили как слово, которое получили от Господа. Чтобы мы не были похожи на шутников каких-то, которые шутят, Господь, и потом, как этого Ноя, ой, как этого Лота, Господь, могут воспринимать, как шутника какого-то, что он сказал. Господи, помоги, Господь, нам быть служителями Нового Завета, не буквы сухой, Господи, но живым своим духом быть, Господь Иисус, тем человеком, которым пользуется Господь. Мы просим все это во имя Иисуса Христа, для славы Твоей. Аминь.
Слава Богу, братья и сестры. Меня зовут Миша. Я сегодня проживаю в Вильнюсе, сам родился в Висагинесе. И хотел бы, чтобы Бог благословил ваши сердца. То слово, которое сегодня говорилось, это был призыв к тому, чтобы мы любили друг друга. Я коротко засвидетельствую, мне 23 года. И в Висагинесе я прошел все школы. Это был мой такой путь, который Господь усмотрел в моей жизни. Сегодня, смотря на детей, я радуюсь, что они могут быть в церкви, что это семя может сеяться, что есть ребята, которые служат, что Господь берет в удел молодежь, и мы можем сегодня сеять эти семена. И вкратце я расскажу, что до 5 класса я был, можно сказать, хорошистом, учился. Была мама, был папа, папа портной, и мама швея, и папа еще отдел крыши. Ну и жили, радовались, как любая другая семья. Но пришли такие обстоятельства в жизнь, что отец начал употреблять наркотики. Мама с детства, она там была в спецшколе. И, ну, получается так, что дьявол, он сделал свою работу, и стали все зависимы. Отец от наркотиков, мама от алкоголя. И примерно где-то в 5 классе получилось так, что меня выгнали с первой школы. Это я принес, получается, наркотики в школу, я не знал по своему неведению от отца. И меня выгнали, начался мой такой путь. Я пошел во вторую школу, там меня выгнали, пошел в третью, в пятую в Драугисте, был в ПТУ. И везде меня выгоняли, в общем. И много я с молодежью общался, много устраивал какие-то мероприятия, которые не прославляли Господа. Но Бог, Он всегда проводил меня такими обстоятельствами, и Он сохранял. И вот я попал в детдом, был в 15 лет, и там Господь как-то мне показывал, как живут люди. И я не обращал на это внимания. Потом я тоже начал употреблять наркотики. И был разочарован. Ушла мать из жизни. И тогда было очень трудно. И наркотики, как бы они, получается, с алкоголем как-то они убивали это все. И ты смотришь на этот мир. Вроде хорошо, вроде нет. И потом тогда, получается, ушел отец. Но я уже уверовал. Как я уверовал? И у меня было одно преступление. И мне сказали, как бы, если будешь себя хорошо вести, то это все закончится. Но я продолжал также делать то, что делал. Вот было второе преступление, но Господь по своей великой милости, Он проговорил через женщину в пробации. Она мне сказала, что есть возможность ехать в реабилитацию. Мне было на тот момент 18 лет. Я решил поехать. У меня было два номера, она мне дала два листочка. На одном листочке это реабилитация 12 шагов. А на другом листочке реабилитация там, где читаю Слово Божие. Слава Господу. Я позвонил в эту реабилитацию. Там я попал как раз туда, где читают Слово Божие. И я ехал туда, я думал, что там какой-то монастырь, что там стены, отрастится борода, ты будешь там закрытый, может быть, покаешься, и вы на этом жизнь закончится. Но всегда у меня было такое желание как-то молиться. Я помню преступление, когда совершил, я в камере падал на колени, я говорю: Господи, если ты освободишь, то я хочу тебе служить. И Бог так делал. И я попал в дом реабилитации. Приехав туда, я через два месяца, мы читали Библию, Бог сделал меня, как можно сказать, как помидор. Там была теплица, там было три раза в день собрание, там читалось Слово Божье, там были братья, которые просидели по 30, по 40 лет в тюрьмах. Я видел, как они сокрушаются, и один служитель мне сказал, что найди себе тайное место. И я начал молиться в бане, и Бог крестил меня Духом Святым, даровал рождение свыше. И за это слава Ему, братья и сестры. И сегодня я работаю поваром. До этого я учился поваром, взял все, разрушил в моей жизни. Я брал один академический отпуск, второй академический отпуск. Он полностью хотел разрушить мою жизнь, но Бог сегодня все восстановил. Слава Господу. И такой был момент в жизни моей, что на реабилитации, вот когда это все получилось, загорелся. И тогда брат Иван с Вильнюса, он посещал во вторник собрание в реабилитации. И были ребята Аркадий и Руслан, и Саша, было много ребят. И так Бог сделал, что мы познакомились. Слава Господу. И начал посещать молодежку. И тогда уже не стало страшно. И я вышел с реабилитации, и тогда стал членом церкви. Слава Господу. И вот сегодня... Есть такой призыв, да, к тем людям, кто уже, может, отпустил руки, чтобы мы не отпускали. Если Бог меня такого ничтожного вытащил оттуда, то где бы мы ни были, на работе, где бы мы ни были, в каком-то месте, мы не должны опускать руки, но делать то, что Бог говорит. Слава Господу. Пускай Бог благословит ваши сердца. Аминь.
Я всех приветствую, мои дорогие, любимые братья и сестры. Бывают такие ночи, когда я хорошо сплю. Бывают ночи, когда я плохо сплю. А бывают ночи, когда я вообще не сплю. И вот в такие моменты я читаю, и вот Господь благословил меня написать такие строки. В темноте все сложно и печально. В темноте трудно зло преодолеть. Лезут мысли в голову нахально. Я пробую их стереть. Потому что надо наполняться Словом Божьим, с Ним наедине, чтобы верой ночью защищаться со щитом и в праведной броне. Мысли в жизни много значат, с них все начинается потом. Если план без Бога в мыслях зачат, это значит, к поражению идем. Важно, очень важно научиться Христу мысли отдавать, в прошлой жизни не копаться и былое не вспоминать. Но они зацепки снова ищут, подключая страх, словно волки в мыслях снова рыщут. Скорее отряхните этот прах. Сатана запугивает злостью, смотрит на реакцию и ждет. Верою своею все отбросьте и с любовью двигайтесь вперед. В духе мы должны стоять сильнее, лишь тогда смиряется душа. Утро, свет, всегда ночи мудрее. Все в молитве с Богом разрешай. День за днем мы к вечности все ближе. Хорошо бы главное понять, чем к Отцу склоняемся мы ниже, тем нам легче мысли усмирять.
И я коротенько немножко посвидетельствую о конференции мужской, которая была. Там такое было очень, достаточно небольшое, скромное событие. Там всего лишь 30 человек было, братьев. То, что нас объединяло, это нас объединял Христос, любовь к Нему, и нас объединяло Слово Божье. Потому что все вот проблемы человек, он решает с Богом и со Словом Божьим. Неважно, какие эти проблемы, неважно, какие вызовы. У нас у всех они разные. И у мужчин они все разные, и у женщин они разные, и у возрастов они разные, у молодежи одни, у пожилых людей другие. Но все это решается со Словом Божьим. И вот пока на самом деле мы смотрим все на Христа, и пока мы свои проблемы решаем со Словом Божьим, это, ну как сказать, мы едины. Мы едины в духе, несмотря на наши различия, на наши сильные различия, на наш менталитет, на наше прошлое, на наше воспитание, образование и так далее, и так далее. То есть мы все разные, да? Но мы едины, пока мы смотрим на Христа и пока мы решаем наши жизненные вызовы с помощью Слова Божьего. Аминь. Вот это вот для меня было такое очень яркое такое откровение, такое, можно так назвать, да, вот от этого вот братского вот этого собрания. А почему? Потому что, ну, Так на небе будет. Так на небе будет. Понимаете? И так только христианство может быть единым. Да? Потому что то, что нас собирает, то, что нас объединяет, это Христос и Его Слово. Если это для нас важно, если это на самом деле для нас на первом месте, то мы будем едиными с самыми-самыми непохожими на нас людьми. Самыми непохожими на нас людьми. Самыми, может быть, непонятными по плоти для нас людьми. Да? И наоборот, я заметил, что нас разъединяет, это когда люди начинают смотреть не на Христа, а друг на друга, и Слово Божие заменяют каким-то своим откровением. Вот это христиан, любых христиан может разъединить, если мы перестаем смотреть на Христа, а начинаем смотреть друг на друга и сравнивать себя друг с другом, да? Не со Христом. Потому что, опять же, говорю, такие специфические, допустим, есть свидетельства, да, вот, ну, которые, вот, мы говорим, там, вот, человек все потерял, да, вот, как мы слышали, и Господь ему все вернул. И можно подумать, что, ну, такие нуждаются в спасении, а те, кто ничего не терял, особенно и не нуждаются. Также нуждаются, если посмотрим, если я на самом деле, там, ни преступлений в своей жизни серьезных не совершал, и зависимым, ну, в никакие серьезные зависимости не попадал, но рядом со Христом я чувствую остро также нужду в спасении, как любой самый последний пропащий человек. Почему? Потому что, сравнивая себя не с другими людьми, а сравнивая себя со Христом, я понимаю, что на самом деле ничего во мне доброго без Христа нет. Ничего. Как в самом последнем алкоголике, да? Это самое. Потому что, смотря на Христа, видя Его отношение к людям, видя Его любовь, видя Его величие, ну, как бы прощение и так далее, я понимаю, что я в этом нуждаюсь. И во мне, как в человеке, этого просто без Христа не существует в моей плоти, имеется в виду. Какая бы там воспитанная, приличная ни была и так далее. Вот, поэтому вот такая вот вещь. Еще раз скажу, что нас объединяет Христос и Его Слово, и нас разъединяет это вот это вот, когда мы смотрим друг на друга и сравниваем себя друг с другом, и когда мы водим не Словом Божьим, а своими откровениями. Потому что все, ну, вот эти вот, не, как это сказать, распри, непонятки, они как раз вот от этих вот самоличных откровений, которые ничего общего со Словом Божьим не имеют. Ну, может быть, где-то там опираются, естественно, Слово Божье, но они не, как это сказать, не мы не руководимы Словом Божьим, а руководимы ими, вот этими пониманиями. И еще одна мысль тоже мне в проповеди очень понравилась. Один брат говорил про такой, как бы сказать, грех, ну, на мужской конференции про что можно там говорить, там, тем более на такой специфической, там, про какие грехи. ну, про зависимости какие-то, да, может быть, там, про что там еще, ну, может, про похоть, может, еще про какие-то там вещи, там, может быть, про гордость там мужскую, там, или еще что-то такое. Он вдруг начал говорить про зависть. И просто вот, ну, в Писании показал, насколько на самом деле зависть, она страшненькая в масштабе своих действий, да, потому что, ну, допустим, самые такие, ну, как бы грубые грехи, против которых церковь резко восстает и осуждает, и борется, и так далее, да, допустим, там, пьянство, блуд или еще что-нибудь такое, там курение, там, или еще что-то такое, то есть это человек грешит против собственного тела. Против собственного тела, да, пьяница разрушает собственную печень, разрушает собственную жизнь, да, его семья его разрушается, церковь страдает от этого, конечно же, да, но это вот как вот такая локальная болезнь, как нога загнилась, да, если она уже совсем отгниет, ее отрежут, человек выживет без ноги, ему будет тяжело, трудно, очень сильно ухудшится качество жизни, но он выживет, да, а зависть, она похожа вот не на гангрену, она похожа на вирус, который разлагает все тело. Потому что, говорит, где зависть, и там вот это место Якова брал, он говорит, где зависть, там, говорит, неустройство, сварливость, неустройство и все худое. Вот это слово, которое переведено сварливость в оригинале, он говорит, звучит как конкуренция и соперничество, да, по-моему, там. И интриги, вот, то есть слово переводится как интриги, соперничество, вот это вот не, это самое, не, вот это не, неустройство, то есть это не просто какая-то там дискомфорт, да, вот такой какой-то дискомфорт образовался легкий, да, он говорит, зависть, она ведет к интригам и к соперничеству, а интриги и соперничество, если он на самом деле приводит к худому, то есть это начинает, как это сказать, заражаться весь организм. Потому что это такая тонкая штучка, да, никто же вот после собрания не планирует там, как бы сказать, нигде вы не найдете собрание такого христиан, где вот после собрания, после проповеди люди бы сказали, ну, пойдем в бар сейчас, напьемся. Классное было собрание, аллилуйя, это самое, ну, а? Да, пойдем отметим. Ни одной церкви такой не встретите, нигде, никогда в мире такой церкви не будет. Но если только самая такая уже отпадшая какая-то такая, какое-то собрание, может, и бывает. Но нигде нормальные христиане не скажут, что давай это самое, вот после собрания соберемся, в баре отметим хорошенько, проповедь хорошая была, ну и мы друг друга же любим, рады видеть, давайте пойдем там хорошенько отметимся, возьмем там, оторвемся, да. Нигде такого не встретишь, да? Но послушайте, это противно, да, это страшно, нехорошо, никто таким заниматься не будет. А после собрания собраться и помыть кому-то кости? Можно? А ведь это по масштабам хуже, понимаете? А по масштабам ведь это хуже. То есть почему? Потому что, ну что такое перемывание костей? То есть это интриги. Это, как это сказать, да, это клевета, потом это самое, как, ну, из хороших побуждений можно, конечно, но в итоге, ну, как эффект от этого, это хуже, чем от того, если бы вы собрались бы и пошли в бар. Подумайте об этом. Вот мне эта мысль как-то очень запала, потому что эффект от таких вот, ну, как сказать, от таких вот действий, да, которые из зависти, потому что, ну, как бы, потому что вот эта штука, зависть, зависть разная бывает. Зависть там бывает к тому, как человек живет, что у него, что он имеет. И по сути Христа предали из зависти, если вы помните. Да. Хорошие люди собрались и сказали, что это у него столько последователей. А почему это он так, это сказать, популярен, а мы не так популярны? А почему это народ его слушает, а нас не слушает? А почему это он, как это, вот все идут к нему, а к нам не идут за советами? И вот эти вот хорошие люди, они собрались и сказали, вот надо как-то что-то с этим делать. И там начали кости мыть Христу, да? Да он бесноватый, да он самарянин, да он из Галилеи. А из Галилеи может быть что доброе? Нет. И вот так вот мыли, и потом в конце концов взяли и написано руками беззаконных, то есть римлян, его отправили на смерть. И Христа распяли не алкоголики, не извращенцы, а порядочные люди из зависти. Порядочные люди из зависти. Так вот, вот для меня вот это вот, ну, как бы тоже так очень ярко прозвучала эта мысль. Почему? Потому что этот брат обратил на него внимание, тоже верит в Господа, что насколько это серьезно для церкви такая штука. Это пострашнее, я еще раз говорю, по масштабам действия, а эта зависть оказывается пострашнее любого, казалось бы, самого грязного на наш и неприемлемого на наш взгляд греха и поступка. И поэтому вот хотел этой мыслью поделиться. На самом деле, пусть также вот и вот если на самом деле мы в сердцах обнаруживаем зависть, пусть это также нас ужасает и также нас отвращает от этой мысли, как и другие самые, может быть, плохие или грязные мысли, как нам кажется, да? Что-то вот нам такое там стрельнуло в голову и ужаснуло нас. Как я мог такое подумать? Это же вообще кошмар. Для христианина это неприемлемо. Пусть так же и в отношении зависти у нас будет. Ну, пусть Господь благословит нас понимать этому всему.